Однажды Нагайцев, вообще не терпевший противоречий, спорил по поводу земельной реформы Столыпина с длинным семинарской выправки землемером Хотяинцевым. Нагайцев, красный, вспотевший, кричал: «Зверски ошибочно рассуждаете! Или мужик будет богат, или погибнем, якобри, их же несть ни племени, ни рода!» Обнажив крупные неровные зубы, Хотяинцев предлагал могучим, но неприятно сухим басом: «Поезжайте в деревню, увидите, как там мироеды дуван дуванят». Самгин, заметив, что Тося смотрит на него вопросительно, докторально сказал: «Однако создано 579 тысяч новых земельных собственников, и, конечно, это лучшие из хозяев». «Вот!» — подхватил Нагайцев. «Мы обязаны им великолепным урожаем прошлого года». Тут и вмешался Дронов, перелистывая записную книжку. Не глядя ни на кого, он сказал пронзительно: «Ерунду плетешь, пан. На сей год число столыпинских помещиков сократилось до 342 тысяч. Вот у меня записано. Сократилось, потому что сильные мужики скупают землю слабых и организуются действительно крупные помещики. Это раз. А во-вторых, начались боевые выступления бедноты против отрубников. Хутора жгут. Это надо обнознать, почтенные. Зря кричите. Лучше пейте. Провидение Божие не каждый день посылает нам бенедиктин». В пронзительном голосе Ивана Самгин ясно слышал нечто озлобленное, мстительное. Непонятно было, на кого направлено озлобление, и оно тревожило Клима Самгина, но все же его тянуло к Дронову. Там, в непрерывном вихре разнообразных систем фраз, слухов, анекдотов, он хотел занять свое место организатора мысли, оракула и провидца. Ему казалось, что в молодости он очень хорошо играл эту роль, и он всегда верил, что создан именно для этой игры. Он думал: «Я слишком увлекся наблюдением и ослабил свою волю к действию». К чему? В общем и глубоком смысле можно свести основное действие человека, творца истории, к самоутверждению, к обороне против созданных им идей, к свободе толкования смысла фактов. Самгин, мысленно повторив последнюю фразу, решил записать ее в тетрадь, где он коллекционировал свои афоризмы и максимы. В квартиру Дронова, как на сцену, влекла его и Тося. За несколько недель он внимательно присмотрелся к ней и нашел, что единственное неприятное в ней — ее сходство с Мариной, может быть, только внешнее сходство, такая же рослая, здоровая, стройная. Неумна, непоколебимо спокойна, по глупости откровенно, почти до неприличия. Если ее не спрашивать ни о чем, она может молчать целый час, но говорит охотно и порою с забавной наивностью. О себе рассказывает безжалостно, как о чужом человеке, а вообще о людях бесстрастно, с легонькой улыбочкой в глазах. Улыбка эта не смягчала ее лица. Клим Иванович Самгин стал думать, что это существо было бы не лишним и очень удобным в его квартире. Она все обостряла его любопытство. Странная фигура, глупа, но, кажется, не без хитрости. И, сознавая, что влечение к этой женщине легко может расти, он настраивал свое отношение к ней иронически, полувраждебно. Однажды поздно вечером он позвонил к Дронову. Дверь приоткрылась не так быстро, как всегда, и цепь, мешавшая вполне открыть ее, не была снята, а из щели раздался сердитый вопрос Таисии: «Кто это?» В прихожей надевал пальто человек с костлявым, аскетическим лицом в черной бороде. Пальто было узко ему, согнувшись, он изгибался и покрякивал, тихонько чертыхаясь. «Дайте помогу», — предложила Таисия. — Спасибо. — Готово, — ответил ей гость. — Вот черти, прощайте. Шляпу он надел так, будто не желал, чтобы Самгин видел его лицо. — Я знаю этого человека, — сообщил Самгин. — Да? — спросила Таисия. — Его фамилия Поярков. Таисия, помолчав, спросила: — За границей познакомились? — В Москве. Давно. Таисия молча кивнула головой. Иван знаком с ним?
Нет.
Строго сказала Таисия, глядя в лицо его. Я тоже не знаю, кто это. Его прислал Женя. Плохо Женьке. Но Ивану тоже не надо знать, что вы видели здесь какого-то Пожарского, да? Пояркова. Не надо это знать Ивану, понимаете?
Самгин молча кивнул головой, сообразив, очевидно, нелегальный.
Что он может делать теперь здесь, в Петербурге? И вообще в России? Привычная упрощенность отношений Самгина к женщинам вызвала такую сцену. Он вернулся с Тоси из магазина, где покупали посуду. День был жаркий, полулежа на диване, Тося, закрыв глаза, расстегнула верхние пуговицы блузки. Клим Иванович подсел к ней и пустил руку свою под блузку. Тося спросила. — Что это вас интересует там? — спросила она так убийственно, спокойно и смешно, что Самгин невольно отнял руку и немножко засмеялся. Это он позволял себе очень редко, засмеялся и сказал. — Мне кажется, у вас есть комический талант. — Если есть, так не там, — ответила она. Самгин встал, отошел от нее, спросил. — Вы не пробовали играть на сцене? — Приглашали. Мой муж декорации писал, у нас актеры стаями бывали. Ну и я постоянно в театре, за кулисами. Не нравятся мне актеры, все герои, и в трезвом виде, и пьяные. По-моему, даже дети видят себя вернее, чем люди этого ремесла, а уж детей. Лучше их никто не умеет мечтать о себе.
Самгин послушал, подумал, затем сказал. А, наверное, вы очень горячая женщина.
Охладили уже. Любила одного, а живу с третьим. Вот вы сказали, любовь и голод правят миром. Нет, голод и любовью правит. Всякие романы есть, а о нищих романа не написано.
Это очень метко, признал Самгин. Он заметил, что после его шаловливой попытки отношение Тоси к нему не изменилось. Она все так же спокойно, не суетя, заботилась о благоустройстве его квартиры. Клим Иванович Самгин понимал, что столь заботливое отношение к нему внушено Таисье Дроновым и находил ее заботы естественными.
«Любит гнезда вить», — вспомнил он слова Ивана о Таисье. Она нашла ему прислугу, коренастую, рябую, остроглазую бабу, очень ловкую, чистоплотную, но несколько излишне и запоздало веселую, волосы на висках ее были седые. Осенью Клим Иванович простудился, поднялась температура, болела голова, надоедал кашель, истязала тихонькая скука, и от скуки он спросил. — Сколько вам лет, Агафья? — Лета мои будут небольшие, 34. — охотно ответила она.
Рано завели седые волосы.
Она усмехнулась и, облизав губы кончиком языка, не сказала ничего, но, видимо, ждала еще каких-то вопросов. Самгин вспомнил случайно прочитанное в словаре Брокгауза «Агафья — имя святой, действительное существование, которое сомнительно».
— Вы давно знаете Дронову?
— Давненько, лет 7-8, еще когда Таисия Романовна с живописцем жила. В одном доме жили, они на чердаке, а я с отцом в подвале. Она стояла, опираясь плечом на косяк двери, сложив руки на груди, измеряя хозяина широко открытыми глазами.
Самгин лежал на диване. Ему очень хотелось подробнее расспросить Агафью о Таисии. Но он подумал, что это надобно делать осторожно, и стал расспрашивать Агафью о ее жизни. Она сказала, что ее отец держал пивную и, вспомнив, что ей нужно что-то делать в кухне, быстро ушла, а Самгин почувствовал в ее бегстве нечто подозрительное.
При первой же встрече он поблагодарил Таисию. «Славную прислугу нашли вы для меня. Ганька, она очень хорошая», — подтвердила Таисия. И на вопрос, кто она, Таисия, очень оживленно рассказала. Отец Агафьи был матросом военного флота, боцманом в добровольном. Затем открыл пивную и начал заниматься контрабандой, торговал сигарами. Он вел себя так, что матросы считали его эсером. Кто-то донес на него, жандармы сделали обыск, нашли сигары, и оказалось, что у него больше 1000 в банке лежат. Арестовали старика.
Самгин отметил, что она рассказывает все веселее и с тем удовольствием, которое всегда звучит в рассказах людей о пороках и глупости знакомых.
Я его помню. Толстый, без шеи, голова прямо из плеч растет, лицо красное, как разрезанный арбуз, и точно татуировано в черных пятнышках. Был он обожжен, чтоб взорвалось, сожгло ему брови. Усатый, зубастый, глаза точно у кота, ручищи длинные, обезьяньи, и такой огромный живот, что руки некуда девать. Он все держал их за спиной. Наглый, грубый. Агафья с отцом не жила, он выдал ее замуж за старшего дворника, почти старика. Но иногда муж заставлял ее торговать пивом в пивнухе тесте. Жила она очень несчастна, а я голодна. И она немножко подкармливала меня с мужем моим. Она добрая. Она бегала к нам на чердак. У нас бывало очень весело. Молодые художники, студенты, Женя Юрин. Иногда мы с ней всю ночь до утра рассуждали, почему так скверно все. Но уж кое-что понимали. Когда Ганьку с ее стариком тоже арестовали за контрабанду, Женя попросил меня назваться двоюродной сестрой ее. Ходить на свидание с ней и передавать записки политическим женщинам. Мы это наладили очень удачно, ни разу не попались. Через несколько месяцев ее выпустили, а отец помер в тюрьме. Дворника осудили. После тюрьмы Ганька вступила в кружок самообразования, сошлась там с матросом, жила с ним 2 года, что ли. Был ребенок, мальчугашка. Мужа ее расстреляли в конце 5-го года. До военной службы он был акробатом в цирке, такой гибкий, легкий, горячий, очень грамотный, веселый, точно скворец, танцор. После его смерти Ганька захворала, ее лечили в больнице Святого Николая, это сумасшедший дом.
Самгин слушал рассказ молча и внутренне протестуя, никуда не уйдешь от этих историй. А когда Таисия кончила, он, вынудив себя улыбнуться, сказал, «Значит, мне будет служить в некотором роде политическая деятельница и притом сумасшедшая». Нахмурясь, сдвинув брови в одну линию, Таисия возразила, «Напрасно усмехаетесь. Никакая она не деятельница, а просто революционерка, как все честные люди бедного сословия класса», — прибавила она, — «и не сумасшедшая». А очень просто, если бы вас убили любимого человека, так ведь вас это тоже ударило бы. И так как Самгин молчал, она сказала, точно утешая его, затокл вас человек, который не будет следить за вами, не побежит доносить в полицию. Да, это, конечно, весьма ценно. Попробую заняться контрабандой или печатать деньги, пошутил Клим Иванович Самгин. Таисия, приподняв брови, взглянула на него. — Рассердить меня хотите? Трудное дело. — Нет, — поспешно сказал Самгин. Нет, — нет-нет, я не хочу этого. Я пошутил, потому что вы рассказали о печальных фактах. Без печали. Арест, тюрьма, человека расстреляли. Она вопросительно посмотрела на него, ожидая еще каких-то слов, но не дождалась и объяснила. — Чего ж печалиться? Отца Ганьки арестовали и осудили за воровство. Она о делах отца и мужа ничего не знала, ей тюрьма оказалась на пользу. Второго мужа ее расстреляли не за грабеж, а за участие в революционной работе. И, помахивая платком лицо свое, она добавила, «Я не одну такую историю знаю и очень люблю вспоминать о них, они уж из другой жизни».
Самгин догадался, что подразумевает она под другой жизнью. — Вы верите, что революция не кончилась? — спросил Самгин. Она погрозила ему пальцем, говоря, — Дурочкой считаете меня, да? Я ведь знаю, вы не меньшевик. Это Иван качается, мечтает о союзе мелкой буржуазии с рабочим классом. Но если завтра снова эсеры начнут террор, Так Иван будет воображать себя террористом. Она усмехнулась. Я вам говорила, что он все хочет прыгнуть выше своей головы. Он вообще... Что ему книга последняя скажет, то на душе его сверху и ляжет.
Она очень легко может переехать на другую квартиру, — подумал Самгин. И перестал мечтать о переводе ее к себе.
Большевичка. Наверное, не партийная, а из сочувствующих. Понимает ли это Иван?
Открытие тем более неприятное, что оно раздражало интерес к этой женщине, как будто призванной заместить в его жизни Марину.
Как всегда, вечером собрались пестрые люди, и, как всегда, начали словесный бой. Орехова восторженно заговорила о бытовом явлении Короленко, а Хотяинцев, спрятав глаза за серыми стеклами очков, вставил, 3 года молчал. Орехова вскипела, замахала руками. — Вы не имеете права сомневаться в искренности, Короленко. Права не имеете. — Да я не сомневаюсь. Только поздновато он почувствовал, что не может молчать. Впрочем, и Лев Толстой долго не мог. И вовсе неправда, что Короленко подражал Толстому, никогда не подражал. А я не говорю, что подражал. Не говорите, но намекаете. Ах, какой вы озлобленный! Короленко защищал людей не меньше, чем ваш Толстой, такой божественный путаник и автор непростительной крейцеровой сонаты. Спорили долго, пока не пришел сияющий Нагайцев и не объявил: «Господа, имею копию потрясающе интересного документа, письмо московского градоначальника Рейнбота генералу Богдановичу».
Все замолчали. И тогда Нагайцев прочитал. «В Москве у нас тихо, спокойно. К выборам в Думу ровно никакого интереса. Даже предвыборных собраний кадеты не устраивают. Попробовали устроить одно. Председатель позволил себе оскорбительные выражения по адресу чина полиции, за что тот собрание закрыл, а я оратора для примера посадил на 3 месяца. Революционеры собирались недавно на съезд, на котором тоже признали, что в Москве дела обстоят очень плохо, но, к сожалению, считают, что в Петербурге хорошо, а в Черниговской, Харьковской, Киевской губерниях очень хорошо, а в остальных посредственно. Главным образом, мне приходится теперь бороться с простым политическим хулиганством. Так все измельчало в революционном лагере. Университет учится, сходки совершенно непопулярны, на первой было около 2500 из 9000, на второй 700, третьего дня 150, а вчера на 3 назначенных около 100 человек.
Наверное, хвастает, — заметил тощенький остроносый студент Говорков, но вдруг вскочил и радостно закричал. — Подождите-ка, да я же это письмо знаю! Оно к 907 году относится. Ну, конечно же, оно еще в прошлом году ходило, читалось.
Начали спорить по поводу письма. Дым папиросы и слов тотчас стал гуще. На столе кипел самовар, струя серого пара вырывалась из-под его крышки горячей пылью. Чай разливала курсистка Роза Грейман. Смуглая, с огромными глазами в глубоких глазницах и ярким, точно накрашенным ртом. Говорков, закинув пальцами черные пряди волос на затылок, предложил: «Обратимся к фактам». Обратились. И нашли, что Говорков прав? А Хотяинцев утешительно сообщил, что для суждения о спокойствии страны существуют более солидные факты. Ассигновка на содержание тюрем увеличена до 29 миллионов. Кредиты на секретные расходы правительства тоже увеличены. Как видите, о спокойствии нашим заботятся не только Рейнботы в прошлом, но и Столыпин в настоящем. Назначение махрового реакционера Кассо в министра народного просвещения, но его не слушали. Человек в сюртуке, похожий на военного, с каленым мягким лицом, с густыми светлыми усами, приятным баритоном, но странно и как бы нарочно заикаясь, упрекал Нагайцева.
Где вы достаете все те ваши апокрифы и фу страшающие бумажки? Кого вы пугаете и зачем?
Я, Федор Васильевич, никаких апокрифов и никого.
Нет, у вас тенденция заметна. Вы именно испугать хотите меня.
Я, боже мой, смешно слышать.
Орехова, раскаленная до красна, размахивая белым платком, яростно внушала Келлеру и Хотяинцеву.
«Вы прочитайте Томаша Масарика, его философские и социологические основы марксизма».
«Милюкова очерки читал, и ничего, жив, даже Лебона читал», — гудел Келлер.
«Марксизм — это не социализм», — настаивала Орехова и качалась, точно пол колебался под ее ногами.
«Нет, упрямо, но не спеша», — твердил Федор Васильевич, мягко улыбаясь и поглаживая усы холеными пальцами. Ногти их сияли точно перламутр.
«Нет, вы стремитесь компрометировать жизнь. Вы ее опыливаете чепухой, а жизнь, батенька, надо любить. Именно любить, как строгого, но мудрого учителя. Да-да, в конце концов, она все делает по-хорошему».
«Ничего подобного!» — крикнула ему Орехова. Он прищурил в ее сторону ласковые, но несколько водянистые глаза и вполголоса сказал.
«Ах, эта добрая женщина! Какие глупые слова! Ничего подобного! Все подобно чему-нибудь!»
И снова, повысив голос, продолжал проповедовать.
«Вы, батенька, слишком легко подчиняетесь фактам в ущерб идее. А надо знать, принятие или не принятие той или иной идеи оправдывается чисто теоретическими соображениями, а отнюдь не степенью пригодности или непригодности этой идеи для обоснования практической деятельности».
Орехова уже снова втиснулась в спор Келлера и Хотяинцева, убеждая их: «Маркс не свободен от влияния расовой мысли. От мысли народа, осужденного на страдания. Он пессимист и мститель, Маркс, но я не отрицаю. Его право на месть европейскому человечеству слишком обосновано, слишком».
«Верная мысль».
«Совершенно согласен», — одобрил красавец-мужчина. Приятный баритон его звучал все самоувереннее. В пустоватых глазах светилась легкая улыбочка, и казалось, что пышные усы растут, становятся еще пышней.
— Лицо счастливца, — отметил Клим Иванович Самгин.
В двери, точно кариатида, поддерживая шум или не пуская его в соседнюю комнату, где тоже покрикивали, стояла Тося с папиросой в зубах и, нахмурясь, отмахивая рукою дым от лица, вслушивалась в неторопливую, самоуверенную речь красивого мужчины. Клим Иванович Самгин пил чай, заставляя себя беседовать с Розой Грейман о текущей литературе, вслушиваясь в крики спорящих, отмечал у них стремление задеть друг друга, соображал, что же их объединяет. Явился Дронов с кульками и пакетами под мышкой. Стоя спиной к гостям, складывая покупки в углубление буфета, он сердито объявил: «Лев Толстой скрылся из дома. Ищут, нигде нет». Это было встречено с большим интересом. Всех примирило, а Орехова даже прослезилась. «Да мучили». Стали расспрашивать Дронова о подробностях. Но он лаконически ответил: «Все, что знаю», — сказал. Дронов сел рядом с Самгиным. Попросил: «Ты мне вина, Роза, белого налей». И глубоко вздохнул. «Кто этот красавец?»
«Шемякин, черт его, после расскажу».
И, глядя, как Грейман силится вытащить пробку из горлышка бутылки, он забормотал: «Был на закрытом докладе Озерова. Думцы, редактора, папаша Суворин и прочие ижево святых. Промышленники по производствам, связанным с сельским хозяйством, все настроены празднично, а пшеница на экспорт идет по 91 копейке. В 2008 году продавали по 1.20 рубль». Он вытащил из кармана записную книжку и прочитал:
В металлургии капитал банков 386 миллионов из общей суммы 439. В каменноугольной 149 из 199. Как это понимать надо?
Я не экономист, — откликнулся Самгин. И подумал, что сейчас Иван напоминает Огильского, каким тот бывал у Прейса.
Дронов спрятал книжку, выпил вина, прислушался к путанице слов. «Величайший из великих!» — истерически кричал Нагайцев. «Величайший! Не уступлю, Федор Васильевич! Нет! Докажите! Дайте мне понять, какую идею силу воплощал он в себе, какие изменения в жизни вызывала эта идея. Вы с учением Гюйо знакомы, да? Да? Толстой не трогает он меня, чужой дядя. Плохо? Молчишь? Так кто же этот Шемякин?
Побочный сын какого-то знатного лица, черт его, служил в таможенном ведомстве. Лет 5 тому назад получил огромное наследство. Меценат. За Тоськой ухаживает. Может быть, денег даст на газету. В театре познакомился с Тоськой, думал, она из гулящих. Нагайцев тоже в таможне служил, давно знает его. Нагайцев и привел его сюда, жулик. Кстати, ты ему, Нагайцеву, о газете ни слова.
Можно подумать, что он пользуется любовницей, чтобы привлекать богатых, — подумал Самгин. — Гюйо! — гудел Говорков. — Кто ж теперь читает Гюйо? — О, Господи! — с отчаянием восклицал Нагайцев. — Как же это? Всем известно, толстовство было.
— Ну, Толстого им надолго хватит, — сказал Дронов.
— Шумные люди, — заметил Самгин, чтобы не молчать. Дронов, держа стакан в руке, как палку, прихлебывая вино, поправил Самгина.
— Пустые, — хотел ты сказать.
— Да. Но вот эти люди, Орехова, Нагайцев, делают погоду. Именно потому, что они пустые. Они с необыкновенной быстротой вмещают в себя все новое. Идеи, программы, слухи, анекдоты, сплетни. И убеждены, что сеют разумные, добрые, вечные. Если потребуется, они завтра будут оспаривать радости и печали, которые утверждают сегодня.
— Совсем как вы.
— Неожиданно, — вполголоса сказала Роза Греймон.
— Нет, Розочка, не совсем так,
— серьезно возразил Дронов.
— Так, — твердо и уже громко сказала она. Вы тоже из тех, кто ищет, как приспособить себя к тому, что нужно радикально изменить. Вы все здесь суетливые мелкие буржуа. Всю жизнь будете вот такими вот мелкими. Я не умею сказать точно, но вы говорите только о городе, когда нужно говорить уже о мире.
Говорила она с акцентом. Сближая слова, лицо ее побледнело. От этого черные глаза ушли еще глубже, и у нее дрожал подбородок.